передача из цикла «Душа обязана трудиться». Ну и, как всегда, в нашей студии традиционно Валентин Владимирович Карелин, Анатолий Павлович Семенов и я, Геннадий Гладуев. Сегодняшнюю беседу из цикла мы посвящаем вообще проблеме достаточно трагической. Это тема «Порок». Вот. Ну и конкретно истекающие из этой обширной темы наркомания, пьянство. И слово вам, Валентин Владимирович.
Алкоголизм, по вашему счету.
Ну да.
В Евангелии от Филиппа есть такая фраза. Осел целый день водил оглоблю жирного и сделал 100 миль за день. Когда его отвязали, он остался на том же месте. Так и люди всю жизнь как бы водили тоже вот эту оглоблю жирного. И когда пришел их конец, несчастные не видели ни моря, ни духа, ни света. Напрасно несчастные трудились. И это очень похоже на нашу жизнь. Когда мы утром встали, позавтракали, на работу, отработали, вечером пришли, поужинали, телевизор глянули и спать легли. Утром опять встали и так далее. Почему так происходит? Да потому что, да еще и ненавидим свою работу, другой раз. Не каждый, конечно, но в большинстве. То есть мы как бы занимаемся вот этим не своим делом. А все дело в том, что наша душа, как главная сущность, пришла в этот мир для того, чтобы осуществить свое предназначение. Но для этого надо его узнать.
Так.
Если мы узнали, то тогда человек говорит, ну, я занимаюсь своим делом, и ему вот там то, что он кончил эти университеты, он их кончил гуляючи, значит, потому что он реализовал самые главные свои знания, которые в разуме, мы уже говорили, мудрость, она ему позволяет вырваться на многое, просто на порядке, чем те, которые вот занимаются не своим делом, накопили только вот этот опыт.
У них
огромная база этих знаний. И они на этой базе могут генерировать идеи.
То есть преобразовать саму жизнь.
Да, конечно. Да.
Творчество, то, что называется творчество.
А так как это входит в божественный замысел, то он начинает им подсказывать. Спускает. И это они говорят, меня осенило. А что такое осенило? Осолнцело, как бы. А солнце имеется... А что это значит осолнцело? Это из разума нашей Солнечной системы пришли идеи. Вот в чем смысл. И дальше у него только возникают какие трудности, чтобы его восприняли, чтобы его поняли. Вот только в этом трудность. Он в это время испытывает удовлетворение. Ну, пришла идея, вот он, вот кто-то не может, а вот он, так сказать, он становится, приобретает славу, но слава фактически, это не то, что мы понимаем. Мы под славой понимаем популярность. Да. Есть популярность. Вот великие артисты, там, знаете, они популярны. То есть их знает народ, их уважает, с ними хотят заговорить, около них хотят постоять, сфотографироваться, взять автограф. Это популярно. А слава – это величайшее чувство, которое испытывает человек, когда ему пришла идея, и он ее озвучил, реализовал, и вот ее приняли, и вот он лежит ночью, и вдруг на него нахлынуло такое ощущение, что вот, ой, ну все-таки вот я же, вот я же. Да. И вот это и есть слава божественная. Иными словами, его как бы Бог похлопал, молодец, сделал то, что мне надо.
Так.
И вот это столбовая дорога. Практически каждый человечек имеет свое предназначение.
Да.
Абсолютно каждый.
Да.
Да. Теперь смотрите. А поскольку у нас нет знаний об этом, и мы не знаем, как определить это предназначение, то вместо того, чтобы идти прямо, мы свернули вправо. И тут же мы получаем преграду. Мы эту преграду пробили, следующее, опять пробили, ты пробиваешь все мои преграды, и тогда на тебе он уже в состоянии увидеть, а вернется ли на свой путь человек. Видит, не вернется. И тогда получается, душа без толку толчется здесь. И вот тут он тогда поселяет ему страсть к алкоголю. Или к наркомании. И тем самым он забирает, а алкоголь и наркомания разрушает тело.
То есть это всегда связано с тем, что человек идет не по назначению.
Абсолютно. И вот получается, что мы тратим огромные деньги на то, что боремся с этой, с наркоманией, с этим алкоголизмом, без толку. Без толку. Нужно найти человечку предназначение. Вот опыт в этой опыт в Инте, опыт в Сыктывкаре, опыт у нас здесь вот в школе Экстерн. Дети, которые вот получили только знание о том, что вот существует божественная сущность, что существует предназначение, понять, как устроен мир, кто такой человек и возможности, только даже поверхностные. И вот дети говорят, если бы мы знали это раньше, сколько бы мы своих друзей уберегли бы от наркомании.
Понимаете? Уже пришло осознание.
Осознание моментально приходит, понимаете? Вот. Итак, получается, что вот эта страсть, она дана. Люди, которые пьют, ну, что называется, по-черному, значит, как только получают эти знания, они буквально через неделю вообще видеть не могут, оказывается. Видеть не могут. Вдруг у них забирается вот эта страсть, и они просто ее не хотят. Это и на себе испытал. Я тоже сложился в ту эпоху, когда нашу вот эту совдеповскую, как мы сейчас говорим, когда там вообще без стакана, как говорится, ничего нельзя было решить.
Ну, Владимир Ильич, да. Нельзя же сказать, это будет, что это чисто физиологический процесс. Наверное, это может быть доведено до того, что человеку можно уже не возвратиться обратно на круги своя, потому что это уже есть состояние, это болезнь на самом деле возникает, неизлечимая болезнь. Или все-таки, наверное, все-таки частично и наркомания, и алкоголизм связан с чисто медицинской стороной дела, с патологией.
Нет. Вот смотрите, мы, может быть, еще будем говорить, но я как бы вот выскажу такую мысль, что мы сейчас подобрались к трем сущностям. Материальное, духовное и разумное. И это все органично существует в этом самом, в человеке. И если так вдуматься, то каков должен был быть проектировщик, который запроектировал вот наше, так сказать, тело? Каков? По интеллектуальным своим возможностям. Но кроме всего прочего, он запроектировал еще и душу,
да.
А он еще и запроектировал разум, и таким образом, что он управляется им, и кроме всего прочего, он скоординировал все эти три сущности так скоординировал, что мы не замечаем, где какая вступила и как они между собой общаются. Правильно?
И проявляются.
И проявляются, да. Это все едино. Настолько мощный вот этот организм. Так вот, и болезни, на самом деле, причины болезни как раз и селятся в разуме. И оказалось, что многих болезней в человеческом организме, вот когда мы научились диагностировать, состояние органов, только спрашивая, то оказалось, что на самом деле в материальном теле нет болезни.
То есть это все в ментальном мире?
Да.
В тонком мире?
Да, да. Он записал в разуме, записал, что у тебя болит сердце.
И оттуда,
идет сигнал, болит сердце. Оно нормально, оно не болит, оно работает как часы.
То есть это вопль души, вопль разума.
Да, совершенно верно.
А с другой стороны, Валентин Владимирович, бывает и вот такое, во всяком случае, это оправдывается сами люди, которые подвержены этим порокам. Они говорят, что они как бы спасаются от неверно выбранного предназначения. Вашими же словами, они не хотят вращать как осел вот эти жернова, оставаясь на одном и том же месте.
Конечно.
А алкоголь, он как бы спасает их и уводит в те миры, более приятные для души.
А, вот ведь давайте, давайте вот теперь вдумаемся, как, допустим, что движет алкоголиком и что движет наркоманом?
Не могу сказать.
Нет, нет, да мы знаем, конечно,
да.
Желание.
Желание, да.
Воля. Он хочет. Да. У него желание. А где желание записано? В разуме.
В разуме, опять же.
Вот от чего у него.
Но они объясняют это, что у них...
А дальше они объясняют, это организм требует там привыкания, там и все это самое. Все записано в разуме. Поэтому я убедился в том, вот говорят, допустим, чудеса исцеления. Ну, как бы целитель может в одночасье, в 5 минут исцелить человека. Почему? Да потому что исцеляет он. Божественность. А ему что? Он убрал из разума, и все, и человек здоров. Вот в чем чудеса-то. И точно так же с алкоголизмом и с наркоманией. Он убрал оттуда желание, и не рождается желание. Ну, тут, как правило, трудность-то в чем заключается? Что... Он, как бы, та сущность божественная, она уже вычислила весь путь. Она знает, придет этот человек, допустим, к пониманию, к вере, сможет он...
То есть в какой степени это глубоко засело?
Да.
То есть есть ситуация, когда это уже не выкорчено.
Когда, да, уже бесполезно.
Так зачем в таком случае мучить это существо еще много лет, когда можно ему в пьяном виде попасть под автомобиль?
А они так и попадают.
Не обязательно все.
Ну, не все, конечно, да. Но с другой стороны, это одно из решений. С другой стороны, он еще выполняет и другую сущность. Вот в семье он выполняет какую-то, он мучает эту семью, потому что тем, чтобы те пришли тоже к пониманию.
Совершенствует их через страдания.
Да, через страдания. Вот. И тогда получается, что фактически-то надо бороться не какими-то организационными мерами, не надо бороться... устраивать какие-то наркологические там пункты, там надо дать знания. Ну вот, это с одной стороны, это один, так сказать, одна причина, а вторая причина – это порок. И я сейчас скажу странную вещь, но на самом деле зла нет, как такового, умышленного. А что есть? Вот мы говорили, в самом начале человек родился, и ему первая заповедь, Господь говорит, не ешь дерево добра и зла. Иными словами, добро, что это такое? Это как достичь образа Божьего. Это добро. Или змея лукавого образа. И вот он как бы нам сказал, выбирай, и ты должен знать, ты как человек, мой сын, ты должен знать, как достичь образа моего, как сын, или к тебе придет какой-то мой противник, кощунник, сатана, дьявол, и ты можешь достичь его образа, если будешь брать у него знания. А Ева-то чего сделала? взяла и съела. А дерево познания добра и зла – это предмет, как мы уже говорили, да? А ветки – это тема этого предмета. Так вот, получилось, что первый человек, Адам и Ева, выбрали учителя змея лукавого. И тогда они достигли образа этого. И то как раз вот мы о чем говорим. Ага, если вы выбрали не меня, это как Господь рассуждает, вы выбрали не меня, выбрали его, тогда я вас лишаю разума. И он в разуме записывает порок, некий порок. Ну, если, как порок может, как образ, вот если возьмем яблоко, то внутри есть гниль какая-то. И вот он говорит, хорошо, давайте, действуйте, идите по жизни с сознаниями этого змея. И мы идем. Вот я встречаю какого-то партнера своего и говорю, давай сотрудничаем. Он говорит, давай. И мы взяли мысль из чистой части разума. Я искренне говорю, давай, сотрудничай. И уверен в том, что я действительно буду с ним сотрудничать. И он также. И вот пошли дальше развивать. Создали фирму. И все, потом набрали людей, купили офис там, начали действовать, запустили какие-то средства. И все, все мысли берем из хорошей части, чистой части разума. И вот пришла прибыль. А тут, как разделить прибыль, я беру из порочной части. И тогда я делаю все наоборот. И я говорю, знаешь, а прибыль, это в основном-то я все заработал. Поэтому тебе 10%, а мне 90%. А я тогда как воспринимаю? Как зло. Итак, зло – это мысль, рожденная в порочной части разума. И поэтому ее как таковой нет. И давайте теперь вспомним ситуацию. Мы считаем, вот этот человек совершил зло. Начинаем с ним разбираться. Он же не признается в этом. Потому что он сам не подозревает, как у него устроен там порог, где он находится.
Если он нарушил одну из 10 заповедей основных, он понимает, и совесть ему говорит.
Это другое дело. Но мысль уже ушла из порочной части. И он уже совершил, он и не контролирует ее. Я не знаю, в какой части у меня порог. Это без меня уже делается. И поэтому те, кто совершили зло, они никогда не признаются. Они говорят, так я же хотел как лучше, получилось так.
Значит, у каждого есть порочное.
Нет. Что-то есть, да. В той или иной степени. Есть, когда разум, скажем, весь порочный. У него только как вот эти яблоко, штрейфлинг есть. Оно вот прекрасное, красивое, все румяное. А когда оно его разламываешь, оно, оказывается, все уже, оно изнутри гниет. Вот примерно есть такой образ. А теперь вспомню вот эту сказку, как царевна-лягушка. Как пошел Иван-царевич бороться с этим, с Кощеем Бессмертным. Кощей Бессмертный — это кто? Кощунник. То есть противник Бога. Он пришел, ему отрубил голову. А потом ему, а выросло новое. Он же боролся со злом, кощунник в данном случае был олицетворением зла. А ему сказали, нет, вот надо яичко найти. А яичко – это разум. А в разуме есть иголочка. А иголочка – это образ порока. И что он сделал, когда нашел это, добрался до этого яичка, сломал иголочку. Или убрал порок. И оказывается, для того, чтобы нам сделать наше вот это такое совершенное общество, надо просто из разума нашего народа, людей, убрать порок. Каким образом?
Иголочку сломать.
Сломать иголочку или дать знания. Какие? О добре.
Ну, на самом деле происходит вот так, если упрощенно, да? душа спускается в этот мир, пребывает здесь в потьмах и блуждает
в потьмах нашего материального тела,
тела и мира, не знает своего предназначения, начинает блуждать. Порок и то, что внутри нас у каждого есть, ведет его, естественно, в ненужную сторону.
Непредсказуемо.
И тут, только мы забрели туда, Господь говорит: ага, ты пошел туда и не вернулся ко мне, хотя не сказал предназначение.
Тут, смотрите, я сейчас скажу.
Да.
В районе, вот все говорят, в районе 5-6 лет все грезят, мы уже говорили, все люди грезят своим предназначением. Все абсолютно. Это мы узнаем только, знаете, вот я могу говорить, потому что когда мы делаем предназначение, вот эту карту вот этого потенциала человека, выдаем, и они видят, так я же это знал. И вот они вспоминают, что в 5-6 лет они это помнили, понимаете?
Но ведь есть масса направлений деятельности человеческой, о которой ребенок вообще не знает своих
достижений. Конечно, конечно. Но ему грезится, допустим, что он будет вот каким-то там, ну, может, не целителем, он должен стать целителем, но ему кажется, что он какой-то будет врач, который будет лечить от всех болезней.
Ну, врач это такое потреблительное.
Да. Ему кажется, допустим, что он будет каким-то политиком, он будет каким-то там советником при этом, если у него предназначение политик.
Так, давайте конкретизируем. Да. Анатолий Павлович, вот вы физик.
Да.
Вы могли предвидеть в 5-6 лет, вы помните, чтобы вы предвидели, что вы будете ученым, физиком, и будете опровергать, не спровергать, вернее, ну, костную науку.
Нет, ну этого я, конечно, не подозревал совершенно. Но я грезил в полном смысле космосом. Я хотел быть, постигать тайны мироздания. Да, мне даже снились, я
смотрел. Но вы не стали космонавтом при этом.
Нет, не в том смысле, что космосом, чтобы летать туда. Чтобы знание из космоса.
Да. Затем мне показалось, что познать... Я смогу, изучая историю. Я очень увлекся историей. У меня учительница, я настолько увлекся, я читал очень много, что я каждый день, у нас очень много истории было, она вызывала меня, и я читал как бы лекции, ну, урок вел. Вот. И она удивлялась, откуда я это делал, коплю. И вот уже под конец, в 8 классе, когда мы выпускали журнал, я понял, что то, что журнал, у меня была тема такая, государство и революция, решение проблемы. И когда понял, что мое убеждение расходится с тем, что надо, вот тут я понял, что надо вернуться обратно к другому. И пошел на физику, как на науку, которая позволила бы мне познать вот это мироздание, опять же. То есть, в первую очередь, это была попытка понять мироздание, что такое звезды. И сын мой, первый, когда ему было в первом классе, он первый, что спросил: папа, я вот хочу знать, что такое звезды. Уже как-то вот эта линия прошла. То есть в каком-то смысле предназначение было ощутимо.
Оно, конечно, не так явно, но поэтому его трудно. И оно вспоминается, как только узнаешь истинное свое предназначение. Тогда сразу однозначно все говорят. И вот...
Я прошу прощения, я уже хочу закончить эту тему. Значит, как вы считаете, Владимир Владимирович, значит, единственный выход человеку узнать свое предназначение, это найти, вот, скажем, людей, которые занимаются деятельностью подобно вашей, которые могли бы их навести на путь истины.
А их сегодня уже у меня подготовлено. Это уже
много. Я говорю не о вас, но если мы обращаемся к сети слушателей.
Да, их можно подготовить, этих людей, они будут во всем мире, это могут. Я же как раз и говорю, мы, научившись узнавать потенциал человека, мы начали новую отрасль — геология интеллекта. Это и есть. Я вот сейчас только что на этой неделе мы обсуждали с главой Пушкина, значит, о том, что мы сейчас начинаем такой проект, обследуем все школы Пушкина. И будем искать там вот этих одаренных ребят. А потом их учить. А научить и раскрыть их способности — это 8 дней.
Ну понятно. То есть вы должны определить их предназначение и сказать им.
Да, и все. Только определив это, все, они никогда не будут алкоголиками и наркоманами.
Еще один в таком случае вопрос. А есть какие-нибудь гарантии безопасности, что не будет ошибки?
Понимаете, вот когда открывается вот это все устройство этого мира, когда открываются возможности человека, и когда видишь вот эту гармонию этого мира с человеком, вернее, человека с этим миром, там никаких сомнений не возникает.
То есть,
не может быть просто.
То есть вот вы определяете предназначение этого конкретного человека, и оно уже неукоснительно должно соблюдаться. Да. Могут ли быть, скажем, какие-нибудь в связи с тем, что жизнь меняется, идет прогресс, и в науке, например, и он может ли быть некое осветление?
Тут я вижу вопрос вот в чем. Человек узнал свое предназначение, но сможет ли он выйти на него? Вот это, да? Этот вопрос.
Тоже, да.
Или значит,
может.
Но тут нужно уже желание, вера, то есть надо вот человеку осознанно двигаться. Есть многие, которые...
Скажем, социальная среда, в которой находится этот человек, если она будет противодействовать его продвижению.
А тут, понимаете, вот как, самое первое, вот когда человек узнает, вдруг узнал какое-то свое особое еще предназначение, которое ему кажется даже что-то невероятное. И он говорит, да когда же я теперь выйду на это? И вот тут мы говорим, а вот и не надо никуда выходить. Дело в том, что этот мир настолько он целесообразным, важно, чтобы человек осознал это свое предназначение. Есть такой образ. Вот человек вступает в жизнь, он выходит как бы на берег реки. И мимо проплывают лодки. Лодочник кричит, кому в политику? Я так подумал, да, ну какая политика. И кто-то прыгнул, и потекла лодка, поплыла. Лодочник кричит, кому в педагогику? Опять думаю, да, ну, педагогику. Следующий лодочник кричит, кому в технику? Вот я и прыгнул. И вот они как бы плывут, и там еще дальше много всяких. Вот мы все плывем на этих лодках. И вдруг эта река жизни, она раз, и разошлась на рукава. Одни ушли в эту сторону, в эту сторону и так далее. То есть я уплыл от своего предназначения. А теперь представим себе, что я узнал. Я плыву в лодке технаря, а мое предназначение – философия.
Я закончу.
И вот смотри, я вдруг узнал, да как мне в тот рукав-то попасть? Если я вплавь утонул. Значит, поэтому система работает таким образом. Важно знать. И плывешь, занимаешься своим делом, ничего не надо менять, осознавая, анализируя свою жизнь, где тебе там мешало вот это, то, что ты неправильно выбрал. И вдруг тебя догоняет лодка другая. И лодочник кричит, кому философия? И вот тут я должен прыгнуть. А лодочник потом знает, где там есть какие-то перемычки, и свернет и выведет меня на тот путь.
Так, вот хорошо. Я использую тот же самый образ реки.
Да, да.
Вот, скажем, ну, можно взять науку, можно взять культуру, которая у нас вот сегодня пребывает в запустении, да, в связи с экономическим положением всего государства.
Да.
Вот человек прыгает в лодку, и лодка соответствует его предназначению.
Да.
Ну, условно говоря, он там физик-теоретик. Да?
Да.
Он прыгнул в свою лодку, и течение несло его определенное время, все было здорово, он понимал, что он в том русле и в том течении реки, и все хорошо. Но вдруг река разветвляется, либо мелеет, вот, и не в силу его, то, что он не соответствует этому предназначению, каким образом должен он поступать? Куда ему перепрыгивать?
Значит, если он не знает своего предназначения, его решение будет случайным.
Да, я понимаю.
Если он знает, у него не будет такого, не будет такой ситуации, что он заплывет в какой-то тупик или сядет на мель.
Будет. Год выборщик, да.
Обязательно.
Так,
обязательно.
Еще раз, я настаиваю на своем. Вот сколько к нам приходит на заседание международного клуба ученых, ученых, которые вышвырнуты силой объективной, не потому, что они плохие ученые, а потому, что государству это не нужно.
Да.
Государство изменило своему предназначению. Что делать?
Ну, понял я этот вопрос. Значит, сейчас на самом деле ничего со страной плохого не происходит. Идет сейчас
торжественно,
по большому счету. Сейчас у нас была гигантская наука создана, гигантская. И в это огромные институты КБ, там и ЦКБ, там и прочее, прочее. И фактически в этих, была разработана специальная система, как готовить документацию. Я сам ездил, допустим, защищать какой-то проект, приезжают австрийцы, вот у них вот такой отчетик, а мы везли вот такую кипу. Кто ее читать-то? Никто не будет. Это была условная занятость. И в каждом огромном институте, там 2000 народов, там 4-5 генераторов. Все остальные около этого. Понимаете? И сейчас произошло разрушение этой науки. Нужно, чтобы ушли вот эти случайные люди. Которые и тормозили.
Ну хорошо.
Это они организовывали борьбу школ.
Хорошо.
Потому что они вот берегли своих этих генераторов. Они кормились от них.
Ну, скажем, крупная рыба, которая плыла по течению, ее вдруг вышвырнуло на берег. И пока пройдет вся мелочь, рыба погибнет.
Нет, тут образ этот не годится. Здесь произошло что? Схлынули эти, увидели, что теперь науки там не платят. И ушли в коммерцию, куда угодно. А генератор он не может. Он не может уйти.
Он остался. Да, он остался. Он усомнился вообще теперь.
Да,
усомнился в том предназначении, в которое верил всю жизнь, и запил.
Значит, если он усомнился, тогда он ему может дать этот самый страсть к алкоголю. Может. А те, кто не усомнился, они постояли, посмотрели. Я просто рассказываю, какой сейчас процесс идет. Из этих институтов крупных выходят эти генераторы и создают маленькие лаборатории. Арендуют площади у этих же институтов и начинают работать.
Чтобы реализовать себя.
И реализуют себя. И сегодня у нас есть такое инновационное такое... инновационное направление, вот и они сейчас вокруг себя концентрируют вот эти генераторы и поощряют создание вот этих.
Я ведь это все неспроста говорю. Да. Ну вот мы сейчас общаемся с интернет-телезрителями, а вот он печальный опыт был общения с одним из ведущих телеканалов, когда мы сделали подобную программу. И первое, на что они обратили внимание, что ученые, я сейчас не буду его называть, но автор многих книг и автор работы, которая в этом году выдвигается на Нобелевскую премию, они сказали, почему он у вас так плохо одет?
Ну, это что делать? Это искушение, это проверка. Вот ты живешь в бедности, откажешься ты от своего дара или нет? Тебе дан дар. И у нас вот настоящие ученые, вот я тоже присутствовал, вот тут пригласили на научно-технический совет там региональной политики, ну вот, и вот объявляют там, слово дается такому-то, встает, значит, какой-то старый уже у него этот самый костюм, нечесанный. Пошел эти сапоги, уже не поймешь, где у него носки, где задники там. И на носках вот такие дыры там мелькают, это самое. Вышел на трибуну, как заговорил, и все. И не видно его вот этого всего облика, как он заговорил, понимаете? Это все наживное, это все придет, это все наносное. Это искушение.
Хорошо, Владимир Владимирович, у нас время уже истекло. Да, мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.